Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую всех в «Отличной семье». Как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. С нами сегодня наш потрясающий спикер, психолог, автор книг, тренингов для приемных родителей и детей Наталья Мишанина. Наталья, приветствую вас.
Здравствуйте, очень рада вас в весеннем таком состоянии видеть. Ура, весна! И рада поговорить на эту тему, потому что, в общем-то, с нее все и начинается, да, вот мы говорили про мотивацию,
очень,
а сейчас про страх, что боюсь-то, да, вот это очень хорошо,
да.
Что мы сегодня будем это обсуждать.
Итак, давайте обозначим нашу ступенечку, на которую мы сегодня поднимемся, страхи приемных родителей, будущих приемных родителей, да, кандидатов. Вот посмотрим вообще на страх. Что это за существо, какие две стороны у страха есть, и обычно одну из них мы игнорируем, и разберем такие классические, если можно сказать, страхи, которые преследуют будущих приемных родителей, и посмотрим, насколько они действительно живы, вот как с ними бороться, нужно ли это делать. В общем, поговорим сегодня о страхах. Вы нам, пожалуйста, пишите. Ну, во-первых, какие у вас есть страхи, если они у вас есть, поделитесь, пожалуйста. Или если вы преодолели какой-то страх, что вам помогло? Тоже было бы интересно вот услышать ваш опыт, обратную связь. Поэтому, дорогие, мы вас ждем. Пишите нам, пожалуйста. Наталья, а вот сначала, как я уже обозначила, поговорим о страхе и вот о двух сторонах. Потому что когда мы слышим слово «страх», с одной стороны, кажется, что здесь все просто. Страх – это плохо. И вот, ну, обычно, да, кто любит страх, кто любит бояться? И, конечно, никто. И страхом у нас сразу такие ассоциации. Вот он сковывает, он нас тормозит, он не дает нам двигаться, смотреть объективно. Да? Вот недаром, говорят, у страха глаза велики, все кажется каким-то другим. В общем, все искажается. Вот вы также к этому относитесь или у вас какое-то другое есть видение на страх?
У меня, наверное, видение другой стороны, да, потому что страх – это сигнал. Вот любое состояние страха и тревоги нам дает некий сигнал о том, что я боюсь, почему, да, мы можем выяснить причину, почему я боюсь. И тогда уже понимать, а могу ли я с этим справиться? Если я с этим не справляюсь, значит, что мне мешает с этим справляться? Да, и вот как раз для кандидатов в приемные родители открыто говорить о своих страхах – это хорошо. Ну, во-первых, бояться – это нормально. Давайте так, да? Это нормально. Что боимся? Боимся какой-то неизвестности. Да, потому что хорошо, когда приходят уже опытные родители со своими, уже с опытом своих детей. Да, у них вырабатывается одна там категория страха. А если совсем-совсем такие незрелые родители, они своих-то детей, ну, не получилось у них так, да, иметь. И вдруг еще и напугали на школе приемных родителей, да, и вот это, и вот это. И вот чаще всего со страхами мы сталкиваемся уже где-то на последней стадии обучения, когда начинаем разговаривать на собеседованиях. Конечно, хорошо, если бы это было в самом начале, потому что про страх надо говорить. Да, я боюсь.
Абсолютно верно, да. И мне понравилось, что вы сказали вот эту фразу «бояться – это нормально».
Да.
Да, то есть, с одной стороны, страх нас останавливает от чего-то, ставит нас на паузу, вот, чтобы подумать,
вот.
Да, обратить внимание на что-то. То есть он как защищает нас от каких-то последствий не очень приятных. С другой стороны, страх, вернее, с этой же стороны, с этой же. Страх – это, ну, некая рефлексия, это возможность весить все за, против, подумать. Ну, то есть все вот в эту конструктивную тему. И, конечно, когда уже мы смотрим на оборотную сторону страха, вот то, о чем я говорила выше, когда он парализует, когда он уже деформирует наше сознание, восприятие реальности, когда он не дает нам двигаться, дышать, вот это, конечно, ну, не грустно даже, это тяжело, с этим надо справляться. То есть он нас накрывает. Да, ну, поговорим вот еще о конструктивном этом моменте. То есть вот как самому увидеть вот этот позитив в своих чувствах, как перестать бояться страха.
Ну вот смотрите, да, вот еще немножечко в другую сторону посмотрим, посмотрим на природу страха. Он откуда к нам пришел? Он пришел из моих собственных убеждений, да, или он пришел извне? Мне об этом сказали, что так вот оно будет. Да, если я убежден в том, что там какая-то страшная история может произойти со мной, с приемным ребенком. Я в этом убежден, потому что я не справлюсь. Я убежден в том, что я не справлюсь. Да, но это надо осознать. Да, тогда мы работаем с убеждением. С изменением убеждения, наполняя человека, ну, скажем так, информацией, например. Да, о том, что да, вот дети с ОВЗ, вот как у нас, в принципе, в опыте есть такое, да, это подростки и дети с особенными возможностями здоровья. Ведь никто их раньше и даже не рассматривал к принятию. Да, ну вот у меня в опыте есть люди, которые идут за спинальниками, да, за детьми, извините, если можно так назвать, за детьми, которые имеют тяжелое нарушение ДЦП. Почему? Потому что появилась информация, да, убрали страх, появилась энергия. Да, а страх в чем? Да, вот навеянный страх, что таких детей мы просто не потянем, потому что там, потому что, и целый список потому что. А с другой стороны, есть внутренняя уверенность, что именно я, именно мой потенциал внутренний, когда начинаем оценивать свой собственный потенциал, может помочь именно этому ребенку. Плюс еще качество, которое у меня есть, это милосердие, это доброта, это желание отдать ребенку много любви, которая у меня тоже есть. Да? То есть вот здесь вот как бы сталкиваются, да? Одна и другая часть медали, и выходит в осознание. Да? С одной стороны, да, мне страшно врать, да? Но я теперь знаю про то, что это не так страшно, я чувствую свой потенциал, и я могу идти вот к этой победе, да, брать такого сложного ребенка, например.
Мне кажется, здесь вот ключ еще в том, что именно все стараться пропускать через себя, свои чувствования, свои возможности, какой-то свой опыт, потому что вот то, о чем мы сейчас говорим, страхи, вот тоже вы как раз обратили на это внимание, что, допустим, мы не справимся, потому что, и вот идет как бы некий список. Вот этот список, он насколько осознан, он насколько присвоен, или он просто потому что, то есть это вот пришло действительно извне, и мы автоматически сразу, не погружаясь, говорим, вернее, присваиваем это и говорим, да, и мы тоже будем вот во всем этом. Мне понравилось вот отличие страхов, например, от фобии, что фобия – это то, что мы пережили, и, соответственно, потом этого боимся, а страх – это то, что мы не пережили, но мы услышали где-то, приняли, и, да, или какая-то установка, в общем, что-то в нас вошло и теперь начинает вот нами управлять. Вот. И помню еще тоже мы, когда рассуждали о страхах, правда, не помню, под с вами или с каким-то еще спикером, мы говорили о его визуализации. Вот вроде бы такое упражнение, оно несложное, ну, с одной стороны, а с другой, может быть, кому-то будет сложно его исполнить. Это когда ты страху придаешь какой-то образ. И вот от этого образа тоже можно оттолкнуться и отчасти понять его корни, его природу. То есть вот страх, да,
Да.
это какая-то закрытая комната, это темный
На
лес,
что
например,
похож,
да.
да? На что
На что
похож ваш
похоже,
страх? На что
да.
это?
Или это какая-то там пустыня, или это лестница, по которой там я взбираюсь и никак не взберусь, да, наверх. Или это еще что? Вот тоже можно двинуться в эту сторону и посмотреть, вот почему, да, какая зона у нас действительно провисает, и ее нужно пересмотреть.
Татьяна, вы рассказываете, а у меня сразу пример, да, вот как раз работа со страхами. У меня была
Да.
девушка, которая ужасно боялась входить в кабинет своему руководителю. Вот просто у нее паническая атака, у нее сразу вся соматика летела, у нее слезы, и она просто не могла. Она даже к двери подходила, и ее трясло. То есть она не заходила. И мы начали работать вот по этой вот технологии, которую вы предложили, да, и она нарисовала волка. Вот для нее
Волка.
это волк, да, страшный, зубастый. И тогда нам надо было перетрансформировать этот страх, да, в что-то такое позитивное, юмористичное, сатирическое. Вот. И она долго думала, потом нарисовала волка из «Ну, погоди». То есть она пририсовала вот эти цветные трусики ему с ромашками и стала смеяться сама.
Просто классно, да,
Я
классно.
говорю, ну что, что произошло? Она говорит, а я теперь его не боюсь. И следующая встреча у нас была на тему того, что она преодолела. Она говорит, когда я вошла в кабинет, я представила его вот в этих вот замечательных
Труса
трусах,
потрясающие, да.
да. И мне стало так весело, и он увидел мою улыбку, и все очень благоприятно прошло. Да, то есть вот это вот как раз про трансформацию того, что я, боюсь, наверное, не то, что, да, нужно бояться, а это сигнал, а сигнал к тому, к чему, потому что она уже себе напредставляла, что я плохой работник, что если я к нему войду, значит, что-то такое подумал, здесь уже когнитивные методы терапии, да, пошли, но сам факт, да, то есть преобразование страха в нечто такое, что не боюсь. Но вот у нас же
Кстати,
все-таки разные.
я сейчас вспомнила, знаете, Наташа, извините, что перебила, вспомнила вот эту фишку, которую использует Джоан Роулинг в «Гарри Поттере», когда демиурги, да, они вот выходят, да, из каких-то там на уроке, на предмете со школьниками, значит, они выпускали этих своих демиургов, то есть эти страхи, и они должны были, да, именно их перетрансформировать как раз вот во что-то смешное, вот типа этого волка с
Да, да,
потрясающими
да.
ромашками.
Отличный способ.
Тогда страх уже теряет свою силу, да.
И если уж мы заговорили про способы, да, вот мне очень нравится такой способ разрешить себе бояться, но определенное время.
Время.
Вот я 21:00 до 21:10 могу погрузиться в этот страх. Я разрешаю себе бояться. Да, и тогда этот страх просто расползается, да, он уже не становится таким актуальным. А если он еще и проработан, а если мы на него посмотрели со всех ракурсов, и с внутренней стороны, и с внешней стороны, увидели ресурсы страха, да, что мы можем это победить. Ресурсы в себе, как в родителей. Помните, мы говорили по поводу качеств приемных родителей,
Да.
да? Да, и по поводу внешнего ресурса, который мы можем, да, вот если это все есть, то страх, он как бы сам нивелируется. А вот еще такой момент, это страх и тревога. Да, есть такое тоже перманентное состояние тревожности, но это тоже нормально. Это нормально. Да,
То есть
тревожиться.
ненормально застревать в этом, тонуть в этом, да,
Вот
когда это
это
тебя мучает
ненормально,
или
да, вот это
переживаемо.
уже погружение в страх. Причем он такой уже будет не сколько связанный с ситуацией, сколько связанный с самим собой.
Да.
То есть это как вот я не справлюсь, мне страшно, я там, да, у меня ребенка отберут, если я его возьму, да, и тогда мы уже сталкиваемся, ну, с разными проблемами. Ну,
то есть мы
родительскую.
обозначаем, что бояться это нормально, поговорили уже о конструктивности, о том, как можно немного себе помочь. И если вы чувствуете, что вы уже теряете контроль и полностью вас заполняет этот страх, тогда выходите на работу со специалистом, конечно.
Обязательно.
Решайте, все решаемо, помните об этом, что есть помощь, и она доступна, она открыта. Поэтому даже если сейчас, например, вы нас слушаете, и вы понимаете, что вы в таком состоянии, напишите нам, пожалуйста, что вам нужна помощь. Да, мы тогда будем с этим разбираться, хорошо? Ну что, поговорим о страхах, которые висят дамокловым мечом над нашими прекрасными родителями, приемными потенциальными. И вот первый страх, который я бы выделила, Наташа, не знаю, согласитесь вы или нет, но это генетика. Вот первый, самый популярный, да, это генетика. Часто слышу от людей следующее, что действительно жалко. И да, у ребенка должна быть семья, но от каких он родителей? И что бы я ни делала, причем это говорит человек, который еще не проходил ни школу приемных родителей, естественно, сам не является приемным родителем. Он вообще в этой теме ничего не понимает. Но уже, вот посмотрите, да, внутри есть вот это вот убеждение, что бы ни делали, ничего не поможет. Он все равно будет, вот так же сядет в тюрьму, так же будет пить и еще что-то будет делать плохое. Когда спрашиваешь, на основании чего у вас сформировалось это убеждение, да, вот там у меня была знакомая Марья Петровна, вот она взяла, и вот что там вышло, вырастило. Я говорю, ну вы же, извините, я говорю, знаете эту историю, во-первых, только со слов Марьи Петровны, раз, да, во-вторых, вы не Марья Петровна, два, в-третьих, сейчас совершенно другое время, когда есть еще какие-то дополнительные инструменты помощи, три, ну то есть время меняется, много что меняется, я говорю, а убеждение остается прежним.
Да.
Вот давайте, Наташа, об этом поговорим,
Знаете, мне
о
подняли
генетике.
очень мою любимую тему. Да, во-первых, я бы разделила две категории таких страхов. Это страхи, которые про родителей, да, родительские страхи, и есть страхи непосредственно про детей. Да, и вот эта вот генетика и наследственность, она и здоровье вообще, да, она про детей. Да, и сейчас не буду читать лекцию про генетику и наследственность, да, но есть еще такая социальная сторона. Да, это есть. Там, генетически ребенок может быть там иметь какое-то генетическое заболевание. Да? Но наследственность это так, немножко другая сфера, да, которая дает ребенку как раз в дальнейшем вот этот задаток. По наследству передается какой-то дар. Да, генетически он может быть здоровым, да, но по наследству. Да, что-то такое он приобретает с двух половинок своих родителей. Что-то от мамы, что-то от папы. 50 на 50. И не факт совершенно, что ребенок будет, да, вот, алкоголиком или, простите, проституткой. Да, потому что у мам это ситуативная штука. И как мы на это будем социально смотреть? Если мы каждый раз будем убеждать ребенка, что ты такой, вот я вам рассказывала про мальчика, да, ты вот такой, у тебя отец такой, ты алкоголик, ты там, да, это вот, ну, во всяком случае, не в далекие времена, такие убеждения ребенку просто вкладывались в его личность. Да, и это никак не связано с наследственностью и с генетикой. Да? Генетически мы приобретаем цвет глаз, цвет волос, там, расовые какие-то изменения, да, внутренние гены, да, мальчик, девочка, вот это генетически, это никак генетика не связана.
Темперамент
Да,
тоже, да,
темперамент
темперамент
уже
какие-то
туда накладывается.
особенности характера.
Да, это что такое темперамент? Это как работает наша нервная система, насколько она подвижна, да? И она тоже не зависит, да, ни от чего. Это может быть там папа по темпераменту флегматик, мама там Холерик, да, вот сошлись, ребенок взял что-то свое. Или что-то от папы, что-то от мамы. Да? Но когда мы говорим про наследство, что он взял в наследство от родителей? И чаще всего я говорю про те задатки, которые у него есть. Вот генетически, да, вот у тебя такие красивые глаза. Как ты думаешь, они от кого? Ну, наверное, от мамы. Я говорю, а вот у тебя такие красивые светлые волосы. Это натуральные волосы? Да, натуральные. От кого? Ну, мне кажется, у папы, да? Или тут мне один молодой человек сказал, он говорит, я, говорит, смотрел на себя в зеркало долго, ему 11 лет. Он говорит, я смотрел долго на себя в зеркало, и я понял, что я красавчик. Я говорю, а в
Молодец.
кого ты красавчик? Он говорит, папу. Да, то есть вот, если мы говорим, если мы там, одна тетенька сказала, что вот это будет вот так, абсолютно не факт, потому что каждый случай, он уникален. Да, и в каждом случае, да, будет совсем другая история. И если вы уж боитесь, да, вот родители, да, ну, можно сейчас сделать разные анализы, да, и генетический анализ, и отследить наследственную карту, посмотреть, да, что в роду, какие наследственные заболевания, да, передаются из поколения в поколение,
Мне
да.
кажется, это очень здорово, потому что это дает прозрачность, а следовательно, уже также осознанный подход родителя к тому, с чем ему предстоит столкнуться,
Да,
и
вот
готов
это.
он к этой истории или нету. А я бы,
Конечно.
Наташа, еще обратила внимание, вот, наверное, на тот факт, что когда мы говорим автоматически о родителях неблагополучных, асоциальных, такое ощущение, как будто бы человек только вот появился на белый свет, он сразу стал алкоголиком. Ну, нет, конечно, да. То есть что-то случилось, вот какой-то сбой произошел у этого ребенка, возможно, со своим родителем, возможно, еще с кем, со средой, что не получилось вот выйти на ту амплитуду, чтобы вот полететь, да, чтобы полет был нормальный. Не получилось, как-то крылья пообломались, что-то произошло, да, нелетная погода, и человек сел. Да, он может не подняться совсем, может подняться, если ему
Да, не было
помочь.
у него, да,
Ну,
поддержки
потому что
и...
вы правильно сказали, что каждая ситуация индивидуальна. То есть вот рассматривать, наверное, все это нужно, ну, действительно пошире. Жизнь, она все-таки сложнее. И побольше, может быть, узнать про то, почему же
Совершенно
человек
верно.
оказался, да, в такой ситуации.
Вот я еще, знаете, про стигматизацию. Вот у нас там мать-алкоголичка. Ну, вот, не, ну, ну, мать алкоголичка, да? У них там все поколение алкоголиков. Это кто-то где-то откуда-то вот эту вот информацию. Ну давайте посмотрим, как вы правильно сказали, у тебя она же не всегда была алкоголичка. Что произошло в ее жизни, что она стала там принимать, да, употреблять алкоголь, и она, да, не алкоголичка, как стигматизированная такая, да, которая с алкогольной зависимостью. Это же заболевание, алкогольная зависимость, и не факт. Есть, конечно, один риск, это как раз, когда ребенок зачинался в алкогольном угаре, там могут быть изменения генетические, да, потому что там идет уже поломка. Но не факт, что этот ребенок потом станет алкоголиком. Абсолютно не факт. И вот недавно совсем, похвастаюсь, прошли курс у Панарина Александра Сергеевича, который занимается зависимостями. Да, и он об этом тоже много говорил, да, что это ситуация, да, либо это действительно такой паттерн, который передается из поколения в поколение, да, это одна ситуация, а вторая, то, что в каждом человеке есть, скажем так, свое восприятие алкоголя. У каждого свое. Да, вот. Я могу честно уже об этом говорить, это проработано. Я из семьи алкоголика. У меня папа алкоголь. Прекрасный человек, замечательный, мухи не обидит, но вот алкоголик, потому что он был ребенком войны, и он как бы вот эту вот травму свою заливал. Но я же алкоголиком не стала. Более того, я не могу воспринимать алкоголь, он просто на меня не действует. Это не факт, что да, здесь надо все очень-очень хорошо отследить, получить максимум информации, причем информация не от кого-то со стороны, да, там, послушав, что вот у меня был такой, да, а все-таки конкретному ребенку, конкретная история, да, там, поспрашивать врачей, поспрашивать окружение этой семьи и уже делать свои выводы. Да, ну и опять же соотносить свои вот эти усилия, да, свои ресурсы. Если вдруг такая ситуация случится, куда я могу обратиться, чтобы мне помогли?
Да, абсолютно согласна. И спасибо тоже, Наташа, за открытость. Ну, мне кажется, это, ну, могут не так редко сказать люди, которые сейчас абсолютно, ну, ведут нормальный образ жизни, здоровый, что вот в окружении их близкие или более дальние родственники страдали или страдают алкогольной зависимостью. Но это не значит действительно, что вся семья этим поражена. Это важный такой момент. И потом тоже, вот, возвращаясь к моему примеру, когда я рассказывала, что там узнали у одного знающего человека, Марья Петровна, там, что вот она взяла ребенка из детского дома, и вот что из него выросло. А она, Марья Петровна, старалась сильно. Ну, вот зачем обращаться к Марье Петровне, опять же, когда это было тысячу лет назад, если вы можете сейчас поговорить с приемными родителями, все это в доступе, с теми, кто уже вырастил не одного ребенка приемного,
Конечно,
выпустил.
конечно.
Да, с тем, кто сейчас тоже находится в процессе. Но чувствуйте время. Мало ли, что было когда-то. Когда-то не было ни стиральных машин, ни лекарств. Сейчас все это есть, и, по-моему, мы этим пользуемся. Ну вот то же самое здесь, в психологии, в социуме. У нас что-то меняется, и, к счастью, не все меняется в худшую сторону, что-то и хорошее. Поэтому берите это хорошее и пользуйтесь, дорогие мои.
Татьяна, у меня еще, знаете, такая реплика по поводу воспитала, да не воспитала, да вот алкоголиком стал. Ну, условно, да? А мы же не знаем, какие у них складывались отношения, была ли ты
Конечно, я про это
связана.
говорю, да, что это только
Да,
со
вот
слов одного человека, да,
мы
мы
же не
знаем.
знаем этих всех составляющих. Но у меня есть пример, когда приемная мама прям вот открыто говорит своему приемному ребенку, что ты будешь как мать. Ты будешь как мать, ты там будешь гулять, ты будешь принимать алкоголь.
Вот она
То есть
программа, по которой
уже
человек
программа,
освободит
да,
будущее.
вот она. А вот у меня вот так вот хорошо, а вот сейчас ты выйдешь там за пределы семьи, там уже 17 лет девочка, да, вот ты смотри, ты будешь вот. Конечно, она будет делать реплику с мамой. Конечно, да, потому что она маму и помнит, а маму любит, она, да. Ну, когда тебе еще и дают установку, что ты как мама, да, а мама вот такая. Тут два сценария разворачивания событий. Я буду
Вообще
как...
красота.
И так понятно. Я буду как мама, назло вам, потому что вы мне об этом говорили. Да, и второй момент, да, я не буду делать то, что вы мне говорите.
Говорите.
Да, то есть вот ждем сейчас, куда, в какую сторону, хотя непонятно. И
И
это...
мы еще,
Да-да-да.
да, договорите, говорите.
Продолжаем.
Просто хотела здесь как раз отметить именно то, о чем мы с вами тоже говорили в передачах. Мы сегодня много делаем отсылок, дорогие, но вы слушайте, если нас еще не смотрели, у нас в группе, пожалуйста, посмотрите, что принятие родителя дает возможность ребенку принять себя, отпустить какие-то страхи, которые тоже внутри него находятся. И быть в состоянии покоя, и из этого покоя уже развиваться и
Да.
выходить в то, во что вы хотите на самом деле. То есть очень важно не тыкать постоянно, вот когда каждая у него ошибка или это несоответствие его поведения вашему представлению, не тыкать его этим прошлым, не навешивать ярлыков, а работать с этим в совершенно другом ключе. Ключе
Совершенно
принятия,
верно.
понимания, да, и У нас была целая передача этому посвящена, чтобы сейчас к этому не возвращаться, как вообще работать именно с прошлым ребенка, как принимать родных, почему это важно, нужно и как это делать. Так что смотрите, дорогие. А мы сейчас перейдем уже к следующему, потому что у нас время бежит. Но вот следующий страх здоровья, но мы о нем тоже как-то все равно уже, да, частично поговорили. То есть если, допустим, вот ребенок с ВИЧ или еще какие-то проблемы, или уже здесь перечислили спинальник, например. Да, родитель, он, опять же, ну, наверное, внутри себя, взвесив также, вот как мы говорили, пользуясь конструктивностью страха за, против своей возможности, ресурсы, готовность, смотрит, в какую тему он готов войти. Потому что я помню, когда родители, например, так и заявляли, тоже открыто, что вот я готов, например, взять спинальника даже, а ребенка с ментальными нарушениями взять не готов. То есть я это не понесу. То есть у меня какие-то свои, может быть, внутренние убеждения, страхи, еще что-то. То есть я с этим не справлюсь. А вот, например, если проблема, да, с вот какой-то областью, да, могу. Кто-то говорит, нет, не могу. Вот если, например, там задержка там, по развитию какая-то, допустим, педагогическая запущенность, нет каких-то сильных ментальных диагнозов, ну да, берем, а остальное нет. Вот что можно об этом сказать?
Я опять вернусь к ресурсам родительским. Да, опять туда. Потому что здесь уже вступает психология. Могу, не могу, буду, не буду. Да, вот когда мы оцениваем себя, вот если меня, ну я не могу общаться с детьми, собственно, наставник. Не я не могу, а пример, да, я могу. Вот, умственно отсталость, она бывает разных степеней, да, разных видов. Информация об этом, да, как общаться с детьми, допустим, с олигофренией, что можно делать? Даже с идиотией можно общаться с ребенком, но здесь внутренняя готовность должна быть. Если категорически говорить, я, собственно, отсталым и дело иметь не буду. Потому что, да, потому что он должен там обладать интеллектом определенным. Давайте подумаем, а почему? А если у него интеллект вот такого, какой вы хотите видеть в нем, там, он не математик, он не будет математиком, но он будет просто хорошим человеком, но он будет вашим помощником, но он будет там хорошо высаживать овощи у вас на огороде. Да, но он будет просто, да, он будет вас любить, вы будете его любить, но вот, да, и будете его направлять в эту сторону. Почему бы нет? Да? И вот здесь вот внутреннее такое, да, вот это сопротивление, я не хочу, да, не хочу ребенка, который не обладает интеллектом, да, потому что мне не о чем будет с ним поговорить, но зато с ним можно, да, слушать сказки, там, рисовать, копаться в огороде. Они, детки очень такие заботливые, внимательные, они очень такие притягательные, да, они прям вот впитывают в себя нашу любовь. Ну, и если это обратная история, да, то они отвечают агрессией, да, потому что они на чувственном уровне больше с нами взаимодействуют. Но, тем не менее, да, все зависит от того, какие условия, как вы правильно сказали, безопасные условия покоя, тогда даже ребенок с собственной отсталостью может быть в радость от общения с ним. Каждый раз, когда шажочки, они не самые прям быстрые, как с детьми с ЗПР, да, с задержкой психического развития или задержкой психоречевого развития. А вот, да, вот он сделал что-то такое, и это уже счастье, это уже радость, да, там классификацию какую-то сделал, карандаш взял сам, порисовал, да. Но не закончит он 8 классов, он захочет 3 своих, да, но у него будет свой, да, потенциал, и потенциал именно навыковый, который мы его обучим. Ну, это вот опять же, да, все про информацию. Есть у меня эта информация, насколько я готова ее принимать, или у меня категоричность, в чем эта категоричность, что я отражаю, да, вот мое внутреннее. Здесь опять про себя надо говорить.
Если про ВИЧ, вот здесь тоже опять мы вернемся к информации, потому что как только слышат ВИЧ, все, опять же, не зная, выходит вперед, у нас наши ярлыки, вот эти страхи социальные. Ой, это все, вся семья перезаражается, и дотронуться до него нельзя, ничего нельзя. Опять же, говорит, стоп, стоп, откуда информация, откуда вы это узнали? Давайте читать, давайте смотреть, что говорят врачи, как
Да.
она передается, каким образом, да, то есть как протекает заболевание, то, что происходит с ребенком, как он себя чувствует, какое ему нужно постоянное, например, медицинское наблюдение, насколько это вас загрузит, перегрузит, какие материальные вложения это потребует и так далее. Когда человек начинает разбирать вот этот вот весь ворох, эту
Вот
пирамиду,
этот весь ужас, который, да,
да,
вокруг этого
да, да.
заболевания,
Вот
да.
так тоже так вот тяну из кубиков. Вот, и оказывается, что не так все страшно. То есть очень даже возможно и очень даже доступно.
Есть у нас примеры возможного воспитания прекрасных детей, прекрасных, да. Единственное, что внутри должна быть устойчивость родительская в понимании того, что они проводники ребенка вот в это заболевание. Мы же правда не знаем, какая степень у него заболевания. Он носитель, да, или же действительно он может его там распространять, а может там ВИЧ спит, и нужно просто подкреплять это медикаментами. Правильно сказали, что у нас, во-первых, диагностика прекрасная сейчас, особенно в области ВИЧ. Да, у нас прекрасное медикаментозное подкрепление. Да, постоянный мониторинг этого заболевания. И, конечно же, информация о том, что ВИЧ передается половым путем. Да, ну никак, вот с родителями, с другими детьми это никак не связано.
Абсолютно. То есть с чашками, тарелками, обнимашками и так далее. Да,
Все,
это...
да, все это надо принять внутри себя. Да, вот такая же история с детьми, которые инсулинозависимые. Первый тип. Да, там понятно, что заражения не будет никакого, но вот это направление в болезнь, ребенку очень нужен вот этот вот провайдер, вот этот наставник, который будет там ему напоминать, говорить там, что можно, что нельзя. Да, вот здесь вот как наставник, как вот проводник вот в это заболевание, чтобы ты потом уже там к определенному возрасту, когда тебе будет 18, мог сам с этим справляться, зная прекрасно, что у тебя вот такая штука, да, неприятная. Но с этим
Да.
живут и с этим, да, с этим справляются. Все зависит от, опять же, внутренней убежденности родительской.
Я даже вас, дорогие, направлю, если, допустим, у вас есть вот такой вариант выбора, да, ребенок с ВИЧ, и вы боитесь, пожалуйста, выйдите на сайт замечательный, на фонд «Дети плюс». Они занимаются этим
Да,
непосредственно,
ой,
тоже сами
прекрасные,
найти
прекрасные. Знаю
информацию.
психологов.
Да, мы их очень тоже любим и сотрудничаем с ними, поэтому, пожалуйста, проконсультируйтесь, там вам прям пошагово тоже расскажут, что надо сделать, как и чего. Но самое главное, не идите на поводу у страха, страха-неизвестности, потому
Да.
что там действительно глаза велики, и вы, не обладая адекватной информации, уже принимайте решение. Надо разобраться, вот лишить страх вот своей силы и посмотреть, что действительно вам по силам, а что нет. Хорошо, переходим к следующему. Это страх не полюбить, не принять чужого ребенка. Вот помню, когда мы только начинали проект, это было уже давно, больше 10 лет назад или 15, сколько мы уже выходим в эфир.
Ой.
Ой. Вот. И я как раз читала одну из первых книг, тоже приемной мамы. Я, правда, не помню, как она называется, но тоже замечательная книжка такая, где мама действительно делилась. Вот такой был дневник, как она проходила все разные стадии принятия ребенка. И вот одну из она рассказывает, как было непросто его именно обнимать, чувствовать, воспринимать его физически. И тогда вот у нее как раз возник вот этот страх, а что если это не уйдет, а это будет всегда. И вот такая волна какого-то отвращения, когда он подходит, обнимает, и она и сама себя корит, и чувство вины, и раздражается и на себя, и на ребенка. Но потом, через какое-то короткое время, все это сошло на нет. И прекрасно и обнимались, и целовались, и сроднились, и все хорошо. Ну вот давайте об этом, да,
С
немножко, что
удовольствием.
не полюблю до чужого
С
ребенка.
удовольствием. Вот давайте, да, начнем со слова «люблю». У каждого из нас свое понимание любви. Я в любовь вкладываю принятие. Приму я этого ребенка или не приму? Безусловно. Я его принимаю за то, что он есть. Это мой ребенок, и я сделаю вывод, выбор в пользу этого. Да? Я тебя принимаю, я тебя беру к себе. Что такое любовь? Это тепло, это внимание, это забота. А это вот то, что мама отдает, то, что она готова отдавать. Но тут она сталкивается, особенно с маленькими детишками, с одной неприятной штукой, биологической, независимой от нас, от осознания. Да, что, извините, сейчас я, может быть, грубо скажу, но самка не может принимать ребенка из чужой стаи. Я об этом лет 10 назад тоже с этим столкнулась и уже рефлексировала на это и супервизировала этот случай, да? Не может ни по запаху, ни по... Да, вот прям отвращение такое идет. Это может быть, это надо принять. Но это мы принимаем на уровне, ну, скажем так, на уровне рептильного мозга, да? Вот какой-то страх идет. Но если мы, люди взрослые, если мы с вами начнем думать, осознавать, да, в чем состоит моя любовь, в чем состоит она, что я хочу от этой любви, вот это вот вау-эффекта каждый раз, да, или как?
Наташа, а можно я здесь остановлю как раз? Просто относительно недавно у нас был эфир с одной мамой замечательной, которая взяла тоже ребенка со спина бифида. Кстати, моя тезка, вот Татьяна, она делилась именно тем, как она приняла этого ребенка именно на физическом уровне сначала, сразу. Она говорит, я наоборот, она говорит, думала, что будет вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, да. Вот отторжение, все, и даже она говорит, я была к этому готова, и в принципе нормально, а этого не произошло, и она говорит, вот мы вот сразу практически, как только я ее увидела, я была готова ее целовать во все места, хоть в пятки, хоть куда, вот полное такое принятие. Она говорит, я даже сама удивилась, вот как такое может быть. Вот получается, что, ну, наверное, не в каждом случае работает это. Может быть, что-то
Конечно.
индивидуально с белками, с феромонами, вот где-то больше совпадений, и ты принимаешь, да, как
Еще
вот
с
иногда у нас...
убеждением.
Да.
Я должна его полюбить. А как? Как мужчину? Как ребенка? А опыта нет, как полюбить как ребенка. Да, нет опыта любви к ребенку. Поэтому что мы можем сделать? Я люблю, я для тебя делаю, я тебе создаю условия, я тебя обнимаю. Да, но опять же, принятие такое. Я всегда, когда работала с кандидатами-восстановителями на школах приемных родителей, говорила, понюхайте ребенка. Вот понюхайте.
Да, почувствуйте его, да?
Почувствуйте, вот, да, вот включите все свои вот эти вот природные, да, инстинктивные моменты. И все, да, вот все складывалось. Не думайте
Да,
инстинктами, а
Наташа, мы
думайте.
даже по своей практике, да, можем заметить, что вот в окружении нашем с людьми вот тоже же наблюдается такое, что когда ты входишь в тактильный контакт с кем-то, там обнимаешься, там или даже там руки пожимаешь, вот возникает чувство принятия,
Да,
когда прям
да,
вот обнимаешь, и так
да.
хорошо тебе с этим человеком, хотя это не твой друг, но ты, может, увидишь его там раз второй там или что, а с кем-то есть ощущение преодоления, то есть не очень это приятно делать, но когда ты можешь, дистанцируешься, когда не можешь, ну, потерпишь, особенно если тебе не надо с этим человеком обниматься каждый раз. Вот это тоже ведь на уровне вот феромонов, считывания, принятия. Вот то же самое так и с ребенком, да. Не со всеми нам приятно быть
Да,
в
не только на
контакте.
уровне феромонов, я бы сказала, да. Здесь, наверное, с какой позиции ты подходишь к этому, да, с позиции головы и готовности уже, в принципе, готова тебя целовать. Да? Либо с позиции того, что я чувствую, я принимаю этот страх детский, я принимаю ее неприятие, да, то есть я не понимаю, вот этот контрперенос произошел на меня, и что я чувствую? Это мои чувства или это ее чувства? Да, ребенка чувства. А вот здесь тоже надо поразбираться. Ребенок боится, мы страх считываем. Ребенок
И как
агрессирует,
результат
да, значит, и сразу
этого, да?
все, вот я не хочу, она плохо пахнет, мне неприятно ее обнимать, да, потому что она, да, боится. Ну и, соответственно, этот страх проецируется у мамы. А если идти вот уже с готовностью того, что, да, я могу, да, мне может быть неприятно, может быть, да, вот как-то я по-другому восприму этого ребенка. С готовностью. И вдруг обратная ситуация. Ребенок готов быть принятым. Да, и вот как в вашем кейсе, вот так оно и получается.
Так получается, да. А если мы посмотрим, подсветим другую сторону, то есть с физической частью один момент, а другой не полюблю, потому что что? Вот он будет отличаться слишком сильно от моих детей, потому что, например, там будет проявляться в нем какие-то черты, которые будут раздражать. Ты понимаешь, что это черты другого человека, который тоже не является частью твоей семьи. Что на это мы можем сказать?
Ну, это работа исключительно, да, с родителем, по поводу его ожиданий. Что он ожидает от этой любви, от этого малыша, да, или от уже подросшего ребенка. И вот правильно сказали, не полюблю. Почему? Вот задайте себе вот вопрос, что мне будет мешать? И, как правило, мы наталкиваемся на такие ответы. Да, он не будет меня слушать. Он ребенок других родителей. Он несет свой негативный опыт, да, и так далее, далее по списку. Да, но он пришел к вам, да, вы его приняли, вы его выбрали. Да, и здесь уже нужно создать все условия для того, чтобы вот это все нивелировать, быть готовыми. Да, и опять же, вернусь к нашему началу разговора, нужно понимать, что такое любовь для вас. Это обожание, это... Давай сразу же ребеночек с распростертыми объятиями бежит и говорит: «Мамочка, я тебя люблю». Такого может не быть вообще. Мы об этом на школу приемных родителей говорим. И в нашей книге тоже это написано. Да? Я сейчас опять обращаюсь к нашей книге «Азбука счастливой семьи для приемных родителей». Да? Там как раз по кейсу все расписано. Какие страхи, почему они возникают. Да? И вот о чем мы сегодня говорим, там, собственно говоря, эта глава как раз и есть. Да? Про страхи, почему они возникают. Вот про любовь. Да, я не полюблю. Это уже вопрос к вам, простите, а не к ребенку.
Да. А
Да?
вот иногда бывает обратное, не то, что ожидание как раз вот этих ромашек и эмоциональности от ребенка, а наоборот у родителей внутри установка, что любовь это про вот чисто покрытие потребностей. И родитель сам холодный на то, чтобы как раз обнимать, говорить какие-то поощрительные слова. То есть он сам замороженный, вполне возможно, ему также это не додали, он воспитан в этом, и он считает, что по большому счету все нормально, все хорошо, он же вырос благополучным, он же не алкозависимый. И, соответственно, с этой же программой он уже идет к ребенку. А тому
А тому
недостаточно,
нужно
чтобы
другое, да, у
просто...
него другие
Да,
потребности.
не просто, чтобы его накормили супом и одели, и все, хотя это уже хорошо, конечно, но нужно еще что-то большее. И тактильность, и слова поощрения, и много что другое, но разные языки любви. Вот, наверное, тоже как-то на это стоит посмотреть, да?
Конечно, конечно,
Еще
об
про
этом надо
вопрос, да,
тоже.
что для меня любовь, да.
Что для меня любовь, как я ее проявляю, какая любовь была, было ли мне достаточно родительской любви, да и как они это проявляли. Но мы говорим об особенностях ребенка. Да? Ребенок выходит, как правило, не до Вот у него недостаток любви. И проявление родительской любви там, через побои, через там, какие-то негативные проявления родительские, он считал, что это любовь. Да, это про любовь, когда меня побили. Это про любовь, когда мне там швырнули там, еду, там, эту селедку в нос и так далее. Вот это про любовь. Он другого не знает. Поэтому здесь очень большая работа, зная об особенностях проживания, об истории ребенка. Мы будем говорить тогда, когда мы начнем устанавливать надежные связи. Вот это про привязанность еще. Да? Через удовлетворение потребностей, через понимание собственных потребностей и через понимание потребностей ребенка, который придет к нам в семью. Вот через это. И наша задача, одна из задач, скажем так, первое – создать безопасные условия для ребенка, а второе – уже наполнить его вот этой теплотой эмоциональной. Он приходит к нам за этим. И только потом, через какое-то время, да, мы будем говорить и об обучении, и так, да, вот первые две задачи. И про любовь здесь, ну, как бы, наверное, если она живет в человеке, да, вот ее много, да, любит со всех сторон, маму, папа поддерживает, там, бабушки говорят, давай, там, да, мы и тебя любили, и детей ваших любим, и еще одного, там, и троих заберем. Если переполнена мама этой любовью, да, конечно, она любой диагноз примет, и любые пяточки будет целовать, и не будет рассуждать. Но если маме нужна замещающая история, она будет требовать любви от ребенка, и только за это она будет его любить. Вот здесь с приемными детьми не проходит. Да, дети у нас
Так что, друзья
обесточены.
мои, да, поставим несколько восклицательных знаков. Но мы рассмотрели сегодня три кита, самых основных. Конечно, есть еще страхи, вы нам напишите. Может быть, мы как раз продолжим передачу, поговорим и о них. Вот, но основное, вот я считаю, что по основному мы прошлись. Наташа, спасибо, как всегда, было очень интересно. Дорогие, пишите, еще раз говорю, свои вопросы, свои комментарии на то, что вы услышали. И встретимся в следующий раз. До новых
Спасибо,
встреч.
Татьяна. Да, я про страхи могу долго говорить. Спасибо.